Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите беседу с преподавателем философии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Михаилом Юрьевичем Бурмистровым. И завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий» с Сергеем Худиевым.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Раисы, Дмитрия, Марии, Марины, Евгении, Дарьи, Евгении, Александра, Никиты, Надежды, Александры, Фатини, Натальи, Елены, Антонины, Елены, Валентины, Татьяны, Евгения, Нины, Елены, Неонилы, Марины, Анатолия, Ирины, Арсения, Натальи, Сергия, Натальи, Анастасии, Виктора, Вадима, Зинаиды, Нины, Тамары, Марии, Максима, Геннадия, Натальи, Людмилы, Ольги, Анатолия, Ларисы, Евгения, Галины, Ирины, Андрея, Анастасии, Ирины, Ольги, Анны, Зои, Ирины, Ольги, Фатини, Веры, Ирины, Людмилы, Веры, Тамары, Натальи, Ильи, Дарьи, Ольги.
Предлагаем вашему вниманию беседу с преподавателем философии в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете Михаилом Юрьевичем Бурмистровым.
Дорогие братья и сестры, некоторое время назад Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви опубликовало проект документа о подготовке ко Святому Причащению. В повестке дня Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви значится: «Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия на портале Богослов.ру и официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим». Поскольку не все наши слушатели пользуются интернетом, мы попросили прокомментировать этот документ, который уже вызвал массу дискуссий, преподавателя философии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Михаила Юрьевича Бурмистрова. Михаил Юрьевич, как вы думаете, зачем нужен документ, регламентирующий подготовку ко Святому Причащению?
Добрый день. Я вообще-то не уверен в том, что этот документ вызвал массу дискуссий. Даже более того, как раз анализ полемики, которая имела место, нас может уверить в том, что никакой особой дискуссии нет. В живом журнале есть блок Межсоборного присутствия, и там количество комментариев к документам всегда очень небольшое, даже по самым животрепещущим темам. Кроме того, такого рода документы, которые формируются в межсоборном присутствии, вывешиваются на портале Богослов.ру. Там несколько более живое обсуждение происходит, особенно если это касается такой животрепещущей темы, как причащение. И там, скажем, на сегодняшний день более 600 комментариев оставлено, но при этом все равно это несколько десятков людей, не более того. И это, конечно, само по себе достаточно красноречивый факт, что в Русской Православной Церкви многомиллионные, там даже иногда какие-то цифры зашкаливающие, чуть ли не 80% россиян относятся к Русской Православной Церкви, то есть это какие-то уже десятки миллионов, находятся несколько десятков только человек, которые хотят и могут, и желают высказаться по такой теме, как святое причащение, подготовка к причащению. Поэтому, мне кажется, здесь вот наоборот, это обсуждение свидетельствует о том, что в церковном сообществе нашем очень какой-то низкий градус готовности думать и обсуждать такие вещи. Конечно, свои есть причины этому, и, конечно, такая наша долговременная привычка, что начальство все решает, и начальство знает, как лучше, поэтому простой человек ничего сделать не может. К этому же, наверное, склоняют и все эти предсказуемые выборы, предсказуемые изменения начальства, так называемым светском. В результате люди по разным причинам, но, в общем, удаляются от того, чтобы думать и говорить о вещах, которые даже напрямую затрагивают их собственную жизнь. И более того, являются чуть ли не самым главным, что в этой жизни имеется, потому что мы знаем, что, по крайней мере, и в церковной прессе, и в проповедях, в общем, постоянно звучит такая тема, что вот святое причащение – это самое главное таинство, и вот это вот основа жизни церкви, и уделять этому надо самое пристальное внимание. С одной стороны, эти утверждения звучат очень часто, а с другой стороны, в общем-то, мы видим, что попытка обсудить это, да, она довольно приводит к таким слабым результатам.
А может быть, это случилось от того, что и обсуждать-то, в общем-то, нечего. Прочитав этот документ, я пришел к такому выводу, что в нем не более чем констатация сложившейся в нашей современной практике традиции, ничего нового я там не увидел.
Конечно, можно его содержание суммировать таким образом. С другой стороны, само его появление, надо попытаться понять, что означает. И действительно, вы как правильно спросили, откуда, собственно, он появился, этот документ, и что означает его появление, какие цели он преследует. То есть здесь нужно этим вопросом задаться, конечно. Но для начала нужно отметить, что такого рода документы вообще очень давно не появлялись. В этом смысле, можно сказать, он сам по себе, независимо от своего содержания, достаточно уникален. И ни один десяток лет ничего подобного не появлялось. С другой стороны, почему, собственно, он появился, почему он возникает именно в этот момент – Здесь необходимо, конечно, такое какое-то размышление. Мне кажется, что появление такого документа, оно вот несет и само себе несет такую вот черту двойственности, такой непроходящей. С одной стороны, конечно же, эти вопросы, например, в интернете обсуждаются уже давно. О том, каким должна быть подготовка к причащению, как соотносится исповедь с причастием, как там часто нужно причащать христианину. Вот если зайти на форумы, какие-то порталы, то видно, что из года в год, уже последние, там, можно сказать, не один десяток лет уже даже, эта тема постоянно варится. Поэтому их не в пустом месте возникли. И поэтому такой документ, ну, в общем, можно сказать, отчасти рассматривать как результат такого рода дискуссии. А с другой стороны, в этом документе, конечно, отражается такое, можно сказать, стремление последних нескольких лет, ну, как-то все зарегулировать с помощью документов. Такое представление о том, что церковная жизнь, она может быть отстроена вот как какое-то учреждение, как какая-то, не знаю, военная часть или что-то, выпустить инструкции, выпустить документов, и все вот должно сработать в соответствии с этими инструкциями и документами. Поэтому происходит такое вот укрупнение бюрократического церковного аппарата, поэтому выпускаются разного рода циркуляры, в том числе, ну, вплоть до каких-то абсурдных совершенно. Учет и контроль повышается, и такая есть, видимо, у некоторых идея нашей церкви такая, мысль, что с помощью таких мер, централизации, подотчетности, повышения учета и контроля, с помощью выпуска разного рода инструкций, отчетов, можно церковную жизнь подвинуть на существенно иной уровень. Я с таким мнением как-то не очень согласен, честно говоря. Но в любом случае, сам факт появления такого документа все-таки я как положительно могу рассматривать, потому что все-таки признается тем самым, что, в общем-то, есть какая-то проблема. И с такого с разговоров на форумах, разговоров между собой, как христиане там часто среди тех, кого я знаю, обсуждают все эти вещи, все-таки этот документ выносится уже в какое-то общее поле. Поэтому, в принципе, я думаю, что можно приветствовать его, появление этого документа. А вот дальше необходимо, конечно, разбираться в том, что он такое, этот документ. Сейчас уже появилось все-таки какое-то количество высказываний на портале «Православие и мир», на том же «Богословии». Отдельные священники, и не только священники, размещают какие-то свои мнения. И разного рода темы все-таки обсуждаются. Конечно, этот документ, как вы правильно подметили, он производит впечатление такого попытки фиксации какого-то наличного положения дел. В этом, можно сказать, его некоторая первая странность, потому что этот документ, который появляется впервые за много лет, документ, посвященный крещению, начинается с такого какого-то краткого и, в общем, беглого исторического обзора. Затем идет вот ряд моментов, там, вопросы говения, там, светлой седмицы, евхаристического поста, исповеди, причащения детей, чистоты причащения. И вот в этих главах фиксируется существующая практика. Но в этом документе практически полностью, конечно, отсутствует богословие евхаристии. Вообще какая-то попытка размышления о том, что такое вообще евхаристия. И это, вот, это, конечно, несколько удивительно.
А как вы думаете, что такое евхаристия?
Это вопрос такой, я думаю, который обсудить, да, вряд ли у нас получится целенаправленно в контексте этой беседы. Но вот мне кажется, что очень важно как-то для себя осмыслить, что, наверное, его нельзя миновать при обсуждении этого документа. Вот мне бы хотелось, чтобы составители этого документа и те, кто участвует в этой дискуссии, все-таки пытались начинать вот с этого. Потому что зачастую действительно дискуссия начинается с того, а вот раз в неделю, а вот два в неделю, а вот, значит, в период там месячных, а вот дети, а вот и начинается какой-то спор, какая-то жаркая дискуссия, зачастую, в общем, довольно бессмысленная, на вот этих пунктах. А мне кажется, что все-таки для начала вот нужно действительно попробовать подойти как-то к основному вопросу, а именно о том, что такое евхаристия, что он такое в нашей жизни. И в зависимости от этого, мне кажется, можно будет увидеть то направление, в котором разворачивается наша уже дискуссия. Она, наверное, все равно будет происходить. Но вот эта начальная точка должна как-то быть проговорена и осмысленна. Потому что этот документ, он, по сути, что делает? Он после краткого этого исторического обзора, который, в общем, какой-то никакой, там никакого глубокого анализа нет, но некоторых несколько цитат и все. После этого сразу технические подробности. Создается впечатление тем самым, что причащение, акт, он как-то отрывается от всей его, собственно, легкотруки, евхаристии, рассматривается как самостоятельный, и ему придается решающее значение, и, ну, необходимо судить некие технические детали, а со всем остальным уже понятно. Но мне кажется, это не совсем верно, конечно, потому что сам акт причащения, он, конечно, очень важный, и, может быть, даже сказать, венчающий течение вот этой литургии, течение евхаристии, но его нельзя отрывать так искусственно. Его нельзя рассматривать совершенно вне пространства этой трапезы Господней, за которую приглашаются верующие. Можно много обсуждать, много важных моментов, и частных, и нечастных, но мне кажется, необходима очень важную вначале вещь как-то для себя решить, и я попытался вот именно об этой вещи там сказать статье на «Правмире», которая была недавно опубликована. А это именно какое-то осмысление все-таки, что происходит, когда мы слышим слова Господа: «Примите, едите, пейте от нее все». Что это такое вообще? Возникает ведь зачастую совершенно абсурдная ситуация. Вот эти слова Христа, которые повторяет священник от первого лица, в общем, да, они вылетают в пространство храма, А в этом пространстве храма что происходит? В этом пространстве храма зачастую куча народа какая-то стоит на исповеди там, где-то в углу. Христос призывает: примите, идите. А мы в это время вот про то, что рассказываем священнику, который, в общем, конечно же, в общем-то, устал, вымотанный, в общем, конечно, и понимает всю какую-то абсурдность тоже происходящую, может быть, зачастую. Мы рассказываем про наши вот вымышленные, явные, неявные какие-то грехи, зачастую их вымучивая из себя, зачастую пытаясь вот как собаки бросить кость, чтобы прорваться вот к причастию. Чисто технически понятно, что храм, священник один, хвост. В результате, в общем-то, люди, по сути, выпадают из пространства этой литургии тем самым. И ситуация абсурдна. Христос призывает: примите, идите, а мы в это время рассуждаем о каких-то вещах совершенно далеких. Но представь себе, что все стало хорошо, что исповедь вынесена из пространства литургии, что решен вопрос, там, сколько дней поститься, сколько дней поститься, все это решено. И вот воцерковленный человек, сохраняющий, в принципе, вот этот подход к причастию как средство индивидуального освящения, он все вычитал. Он попостился сколько нужно. Он прочитал все, что нужно. Он исповедался заранее. Он приходит в храм, участвует в литургии, причащается. Казалось бы, все хорошо. Мы, наконец, вот отошли от всяких этих нестыковок, проблем, отошли. Но если сохраняется тот же самый подход к Евхаристии как средство вот этого индивидуального поиска благодати, то тогда на следующей литургии Христос говорит: устами священника примите, идите. А вот церковленный правильный человек говорит: спасибо, Господи, я уже позавтракал. То есть я уже причащался на прошлой литургии. Мне уже не надо. Мы же не смиренно, вот. Я на прошлой литургии причащался, что же, опять, что ли, причащаться? Но нет, спасибо, не надо. Тем самым, ну, парадоксальным образом, в такой призыв Христа упирается в такую стену тренированного благочестия. А в чем дело здесь? Дело в том, мне кажется, в коренном, вот, в каком-то важном моменте все-таки, что мы, приходя в храм и на литургию, все-таки чего мы ищем? То есть мы ищем каких-то средств для личного вот этого пути спасения. Или мы пытаемся понимать, что мы, конечно, вообще никто и ни на что не достойны, но пытаемся услышать все-таки, что говорит Христос: примите и едите. Он нас зовет за стол. И дело в результате в нем, а не в нас. Вот мне кажется, пока этот компас указывает все-таки, прежде всего, на нас, на наши задачи, на наши проблемы. У нас грехи, у нас достижения, у нас там какая-то подготовка, у нас свой ритм, нас батюшка благословил так, наш батюшка благословил не так. То есть мы находимся в зоне человеческого, вот, находимся в зоне своего мира, где, в общем-то, все управляемо, все под контролем там. Там понятно, что вот ритм жизни, он вот такой, и мы его установили. Получается, по сути, что мы решили, как нам жить с Богом и его попытки что-то сказать нам, они упираются в то, что мы уже решили все. Мне кажется, что как-то, может быть, можно все-таки попытаться вот понять, что надо, может быть, себя отставить в сторону вообще. Что вот эти все неблагочестивые и благочестивые вещи, которые наши, и которые никуда, конечно, не исчезают, но все-таки они не могут на первом месте стоять. А все-таки на первом месте могло бы быть вот ответ на этот призыв. Что если Бог приглашает: примите, идите, приглашает за свой стол, никакое человеческое какое-то решение не должно все-таки идти прямо против этого призыва. Я не знаю, как вот в вашем опыте, но вот многие люди об этом, я слышал, говорят вот этого какого-то чувства, какого-то внутреннего, какого-то несоответствия, какого-то некой абсурдности, эти слова приглашения Христа: примите, идите, а при этом люди понимают, что они никуда не пойдут. У них уже все решено, потому что они там что-то там съели, или не готовились, или не хотели, или не благословили, и так далее. Но они, в общем, ощущают какое-то вот столкновение каких-то пластов таких, совершенно какую-то бессмыслицу в результате. Если в результате всех молений, всех молитв, да, мы все-таки говорим: нет, Господи, подожди.
Я для себя этот вопрос решил уже давно. Если я не причащаюсь, я не иду на литургию, потому что смысла никакого нет.
Ну вот да, мы здесь вступаем в такое поле, конечно, где какие-то быстрые какие-то вот решения, опять же, решения принуждения, решения, спущенные сверху, способны скорее наломать таких дров, что потом у них и не разберешься. Потому что, опять же, например, многие люди вот и в обсуждении, вот, я читаю, они говорят, что да я просто, например, не пойду причащаться, если я не исповедуюсь там. Или да я вот привык вот так жить, вот я никак не хочу, с какой стати мне менять мой? Я вот так вот привык, да, вот в таком ритме жизни. Да, вот. Поэтому с помощью инструкции, мне кажется, это все решить никак совершенно невозможно, это было бы абсурдно такое. Но как-то все-таки об этом говорить, об этом думать, это обсуждать. И не только в интернете, и не только в каких-то кулуарных беседах. Было бы, наверное, все-таки важно. Опыт, конечно, мы ограниченный, но я могу сказать, что очень нечасто в проповедях священников вот эта тема обсуждается. Хотя почему? Ну, казалось бы, это вот такая тема, да, которая вполне может служить темой проповеди. А вместо этого многие какие-то второстепенные там вещи обсуждаются, а это нет. И в результате такой зоны умолчания создается впечатление, что все уже решено действительно, и осталось только вот детали какие-то подрегулировать, а так, в общем, все решено. И более того, люди, которые подобны вам, делают такой выбор, то есть я пришел на литургию, я пришел уже на литургию, я же не просто зашел случайно в храм, да, не то, что мимо проходил. Я пришел на литургию, я молился, я участвовал в этих молитвах как-то как мог, да. Но, собственно, почему потом я должен поворачиваться спиной к алтарю и уходить? Вот сейчас я, вот, судя по полемике, вижу, что возникают для таких людей какие-то очень странные такие ярлыки, как, например, сверхчастое причащение. Откуда вот возник этот термин? Это уже как-то, ну, оно, в нем заложено что-то, какая-то ненормальность, да, сверхчастое причащение, какая-то ненормальность. Опять же, ссылаются там на предание, на авторитеты святых отцов, что, дескать, мы этого не приняли, поэтому вот не должны делать. И в результате действительно возникают не только какие-то коллизии в разговорах, но просто и так и практика, которая в Москве может быть не так заметна, хотя и в Москве тоже, но вот в России в целом и в каких-то других регионах, сопредельных с Россией, она вполне заметна. Священники отказывают людям, которые хотят причащаться, да, и участвуют в литургии, отказывают, потому что эти люди не были на всеночной там, или они не исповедовались накануне, или что-то еще. И на этом основании, говорится, нет.
Мне, я помню, объяснял один священник, что не он это все придумал, и он поступает так, как поступали до него. И в этой связи хотелось бы с вами поговорить именно о том, что этот документ очень часто оправдывает тот или иной тезис ссылками на каноны, то есть на отцов. Ну, допустим, вот к вопросу о причащении женщин во время месячной. Существует некий канон, который запрещает им это делать. Но непонятно почему. Как вы думаете, почему, когда каноны принимались, ни у кого не возникло мысли объяснить людям, почему нельзя?
Ну, вы знаете, это такая, можно сказать, горячая тема. Я вот именно все-таки ее бы, вот именно эту тему причащения там, во время месячных, я бы, честно говоря, не хотел вот обсуждать. Но мне кажется важным обсудить сам действительно принцип ссылки на канон. Когда мы что-то решаем, мы ссылаемся, и дело вот обстоит так или не иначе. И в этом смысле, знаете, наблюдается совершенно какая-то парадоксальная, даже можно сказать, шокирующая картина именно с Евхаристией и именно с причащением. Исследование этого вопроса показывает, что несмотря на декларируемую центральность этого таинства, в общем-то, в течение церковной истории практика очень значительно отличалась от времени, места и других каких-то моментов. Практика была очень различна. То есть существовала, с одной стороны, некая идеальная норма, которая, кстати, тоже говоря, плавала с течением времени. Всем известна вот эта цитата о том, что кто там 3 недели, значит, соответственно, не бывает в храме там, без уважительной причины, не причащается, тот как бы выпадает из церкви, тем самым отлучает себя. Или известная фраза из письма Василия Великого о том, что вообще-то христианин должен каждую литургию причащаться. Но вот мы причащаемся 4 раза в неделю и по церковным праздникам у себя вот, в монастыре. Вот, там. Или, скажем, если применять уже это к нашим реалиям, собственно, русским, то фиксация необходимости причащения, она вообще связана уже с действием светских властей. И, собственно, духовный регламент, принятый Петром I, определяет вот эту необходимость причащаться раз в год. И там возникает вообще коллизия, вообще совершенно странная. А именно, что таинство Евхаристии становится таким следственным экспериментом. Ну, действительно, причем следственным экспериментом как бы неограниченным во времени. Потому что с помощью участия в таинстве Евхаристии выявляли старообрядцы, и тем самым, если человек, как там инструкция уже другого времени говорит, 2 или 3 года не причащается, то это повод сообщить архиерею и гражданским властям. Это будут тонководы, конечно. И здесь вот возникает такая, можно сказать, парадоксальная ситуация. Власти насильно заставляют христиан причащаться. Христиане пытаются этого избежать. Опять же, в качестве идеальной нормы, например, митрополит Платон Левшин в конце 18 века выпускает распоряжение о том, что хорошо было бы, чтобы семьи священнослужителей и причетники храмов причащались бы в 4 поста. Но вот все эти документы, они что... И эту норму, кстати, повторяет потом Филарет Дроздов в Катехисе. То есть это что? Это, как мы понимаем, документ это одно, реальная жизнь другое. Значит, вот эти документы, они фиксируют некоторую идеальную норму. И эта идеальная норма, она, мы, как мы видим, плавает от ее же литургийного причащения, относящегося там к начальной христианской эпохе, до 1 раза в год. Там, как тот же, где же вот, 18-19 века наше предписание, или 4 раза в год посты, там, или хотя бы 1 раз в год. И действительно есть свидетельство, что разные социальные слои, разные сословия, по-разному, естественно, эти правила выполняли. И некоторые христиане могли вообще 1 раз в жизни чуть-чуть причащаться. То есть это предсмертное причащение. И причащение рассматривалось как такое вот напутствие в мир иной, которое богобоязненный хороший христианин должен сподобиться. И разное очищение, отношение к причащению было свидетельством маркировок принадлежности к разному сословию. У дворян, у горожан одна норма, у монахов другая, у священников третья, у крестьян 4-я. И таким образом, когда мы уходим вот от этих директивных, каких-то таких голословных заявлений, что у нас в кармане лежат четкие циркуляры от святых отец, достаточно взглянуть и увидеть, что все было так или иначе, мы видим, что изучение и документов, и реальной практики показывает, что очень сильно менялось течение времени в разных условиях, в разных регионах практика причащения. Собственно, даже в документах единой нормы нет. А уж, так сказать, в реальной жизни его тем более не было. Если говорить о российских условиях, можно проследить и дальше и увидеть, как конец 19 века, Стоян Кронштадтский, ну, там, оптинские старцы, постепенно увеличивается частота причащения. И, собственно, Иоанн Кронштадтский, какая, можно сказать, одна из его основных мыслей, связанных с частым причащением. Ему не нравилось вот это различие между священником и мирянином. Священник живет совершенно своей одной жизнью, а мирянин совершенно другой. И он поэтому призывает к частному причащению. Если в Российской империи там священнослужители действительно составляли, можно сказать, особую касту, особое сословие, ну, у нас в светском государстве это совсем странно. И действительно, после 17 года, если анализировать, есть такая статья, опять же, на богословии, посвященная практике причащения, где исследуется этот вопрос. И там действительно видно, как постепенно, вот в советское время, годы гонений, они подвинули эту планку, потому что все перемешалось, все сословия перемешались, условия экстремальные. Тут уже не до того, чтобы вот эти какие-то соблюдать правила. И постепенно положение дел меняется. После войны, после Великой Отечественной, есть свидетельство, относящееся к Москве, правда, что люди уже причащаются, скажем, примерно раз в два месяца, и это считается нормальным. А затем уже 60-е годы отец Всеволод Шпилер, например, в Москве, можно сказать, принес из Запада практику еще более частого причащения. Его духовные дети свидетельствуют о том, что причащение было уже чаще, чем раз в месяц. И постепенно все меняется. То есть такое вот впечатление, совершенно, мне кажется, ложное, обманчивое впечатление, что вот есть раз и навсегда какие-то установленные порядки, которые надо соблюдать. Ну, просто, естественно, человек, который входит в церковь, свойственно фиксировать момент входа. Вот на моменте входа, он был там в семинаре или где-то в приходе, и вот он принял такие правила. И эти правила абсолютизировать. Говорит, что вот да, вот ну, так же вот устроено, так и надо. И если при этом ну, человек как-то не подвергает никакому размышлению эту практику, то действительно, может, вот как вы свидетельствуете, что вам священник отвечал. Мне тоже такие случались разговоры вести с священником, и он тоже говорит, ну вот меня в семинаре научили, все. Ну кто я такой, чтобы менять? Это вот, ну если скажут там начальство, то да, а вот так вот мы ничего не можем сделать.
Это некоторыми христианами считается как раз нормой поведения истинного чада Русской Православной Церкви не думать над тем, правильно ли ему что-то предлагает в священначале, а выполнять то, что ему предлагается. Или священначалием, или преданием. Как вы думаете, вообще должен человек верующий размышлять, или ему нужно быть в послушании у Матери Церкви безусловным и безоговорочным?
Мне кажется, что как раз для ситуации, когда множество народа приходит в церковь, именно в ситуации последних вот там, 25 там, лет, когда действительно в церковь пришло огромное количество народа, да и мы с вами тоже, в этой ситуации просто где-то у входа в каждый храм хорошо повесить такую табличку, что, входя в храм, снимайте шапку, но не голову. Потому что вот зачастую действительно происходит впечатление, что вместе с шапкой снимается голова. Или, так сказать, надевается платок, и тем самым тоже голова куда-то исчезает. То есть можно, конечно, как-то подумать о том, откуда вообще взялась такая практика. А практика какая? Практика представления о том, что нормально для христианина отсечение своей воли, отсечение всяких помыслов, осуждений, вот, и вперед, вот, из песни. Вот. Такая практика, мне кажется, она в очень сильной степени инициирована, собственно, отсутствием действительно какого-то живого предания, тем, что множество народов входит в церковную жизнь по текстам, а тексты что фиксируют? Тексты фиксируют эти репринты, которые вот огромное количество печатают, они фиксируют вот, отношения духовник, духовное чадо, духовный отец, духовное чадо, их отношения. Ну, все это, как правило, вокруг монашеского такого пути, исповедания помыслов, так сказать, полного послушания. И механическое перенесение этой специфической монашеской практики в нашу жизнь, она, мне кажется, способна приводить или к таким, может быть, каким-то таким тягостным, но терпимым, а иногда просто катастрофическим внутренним последствиям. Поэтому, ну, конечно же, как и в семье, как, например, ничего там нельзя начать с понедельника, никакой новой жизни. Как все нельзя в семье, например, встать и сказать жене и детям, так с понедельника у нас будет новая жизнь. И в церкви тоже, в общем, так ничего нельзя сделать. Встать и сказать, что все, с понедельника мы, например, полностью там меняем что-то и делаем все по-другому. Нет, все так происходит медленно, постепенно. Но с другой стороны, как-то выключать полностью рассуждение, как-то, мне кажется, странно. Если человек как-то читает Евангелие, молится, там как-то пытается изучать предание церкви, но это нормально, что человеку какие-то вопросы возникают, он пытается их, о них думать, рассуждать. В общем, здесь ничего такого нет. И мне кажется, что для многих людей именно практика ежевоскресного, а может быть и чаще, присутствия на литургии в течение долгих лет, и практика молитвы, и практика чтения Писания как раз и может привести вот к таким тоже рассуждениям, о которых мы здесь ведем эту речь. То есть это не просто люди, которые зашли там в церковь, как-то вот увидели, сказали, что это вот тут какие-то у вас странные порядки. Ну нет, ну просто когда человек там год, два, пять, десять там, и так далее лет как-то ходит, молится, вращается, то ну, как-то вполне, мне кажется, нормально, что возникает какое-то понимание, попытки понимания, что такое Евхаристия. Понятно, что это вряд ли мы здесь достигнем какого-то окончательности, как-то мы не подведем черту. Но вот, возвращаясь к началу нашей беседы, мне кажется, все-таки очень важно вот этот момент пытаться все-таки слушаться в слова Господа как-то вот, понять, что главное действующее лицо на Евхаристии это все-таки Христос, который всех позвал вот за этот стол, и совершенно нету никаких достойных, и нет каких-то специально обученных спецназовцев, да, вот, которые могут наконец прорваться к этой евхаристической чаше. А действительно есть множество таких вот, ну, как эта притча о брачном пире, да, есть множество какого-то сброда, который с разных дорог позван, и ну и вот это люди, да, в храме пришли, они, да, все равно пришли, приглашены на трапезу. Очень часто со стороны священников слышится такое возражение, что я отвечаю перед Богом. Как же так, если вот какой-то человек недостойно причаститься, а я отвечаю перед Богом? Это мое дело. Ну, так можно думать, конечно, и так многие люди думали и думают. Есть для этого основания. Нельзя сказать, что человек, который так говорит, он вот сам выдумывает как-то из головы. Но, с другой стороны, кажется, что это какая-то непродуктивная какая-то позиция, в конце концов. Потому что тот же апостол Павел, первое послание к Коринфянам, вот это место, на которое любят ссылаться, недостойно прощения. Но апостол Павел нигде там не говорит, что, ребята, стоп, теперь все на исповедь. Ну, никак учета там такого нет. Он, да, говорит, наблюдайте за собой, да, смотрите за собой. Да, вообще, подумайте, что вы делаете, вы куда пришли, вообще, что, куда-то в харчевню какую-то завалились, там нажраться? Нет, вы подумайте, вы же пришли к терапевту Господню. Но потом он говорит, вот пусть каждый человек себя испытывает и ест и пьет. Сам вывод совершенно не такой, как вот делается из этих слов. Что вот апостол сказал, значит, нет, апостол ничего такого не сказал, что значит, он сказал, идите причащайтесь, и ешьте, пейте. Но только понятно, что ну, смотрите за собой. Поэтому ну, такое представление о том, конечно, оно понятно, потому что действительно в храм приходит иногда много народу, вообще непонятно откуда взявшегося. И действительно священник, в общем-то, ну, поневоле должен пытаться понять, кто перед ним. Может, вообще человек не крещен, вообще просто случайно попавший. Хотя мне один иконописец, такой очень известный иконописец, большой церковный стаж имеющий, он мне рассказывал, как он вообще попал в церковь. Он поехал в Америку и пришел там в какой-то собор и видит, что все люди куда-то встали в очередь. Он вообще был не крещен, человек вообще никакой. Но он встал тоже, советский человек привык в очередях стоять, поэтому и он тоже встал в очередь. И все стали двигаться куда-то, и он стал двигаться. И все подошли к чаше, и он тоже подошел. Ну и он причастился, да, но он был некрещенный. Ну да, ну вот потом с человеком много чего произошло. И потом человек, конечно, вот, в церкви, так сказать, уже очень много лет. Ну, может быть, чего угодно. И могут такие ситуации быть. Мне кажется, как-то все-таки важно вот не быть святее Папы Римского, так сказать, все-таки не думать, что ты вот такое вот главное действующее лицо в этой ситуации. И все-таки как-то понимать, что Бог может сам разобраться, что ему сделать с этими людьми. Но здесь, вот в этой точке, в которой мы сейчас в нашем разговоре пришли, ведь он нас выводит к вопросу о том, вообще, как понимается церковь, как понимается вот, община христианская. И, собственно, вот это поэтому-то и такая, ну, можно сказать, сложная тема. Поэтому здесь вот столько возникает споров, потому что, можно сказать, начав с вопроса о том, сколько дней поститься перед причастием, и там исповедоваться или как, мы приходим неминуемо к тому, как мы понимаем церковь. Если церковь это действительно вот такое собрание случайных людей, где каждый движется в своем ритме, каждый как грибник в лесу, там как рыболов, такой искатель благодати, и он там руководствуясь духовным отцом или по своему собственному рассуждению как-то плавает и ищет вот эти вот какие-то, значит, моменты благодати, ну, В таком случае, конечно, эта практика, которая зафиксирована в этом документе, она такому пониманию церкви отвечает гораздо лучше. Нет никакого сомнения, да. Действительно, в такой церкви, которая наполнена случайными людьми, где есть вот каста профессионалов священников и куча вот случайного народа, действительно, наверное, такой документ лучше описывает эту ситуацию. Но вот насколько это понимание церкви единственное все-таки, мне как-то кажется, что это понимание церкви такое, в общем-то, очень... Но оно исторически имеет большую инерцию, но все-таки мне кажется, что это не совсем какая-то, не совсем то, что нужно.
Да, это мало похоже на христианскую общину, о которой мы читаем в Деяниях апостолов, Евангелии. Но дело в том, что у нас нет другой общины. Действительно, наши храмы заполнены подчас случайными людьми, которые друг друга не знают вовсе. И это совсем не похоже на тайную вечерю.
Мне кажется, все равно Бог, он сильнее людей, в общем. Поэтому он может все-таки любые условия преобразить, и эти тоже. Здесь важно, мне кажется, именно поэтому осознание именно каких-то вот богословских оснований, что есть таинство Евхаристии, что есть церковь, внутри которой совершается таинство Евхаристии. Поэтому такого рода документ, конечно, может так быть написан. Но если эти вопросы отодвигаются, то мы, в общем-то, отодвигаем основные вопросы, а все обсуждаем вопросы уже там второго, третьего, десятого порядка. И неизбежно мы тем самым будем бесконечно вот в этих каких-то вопросах второго, десятого порядка ковыряться. Кажется, вполне нормальным было бы все-таки, ну, действительно, столько людей в церкви, столько замечательных там священников, там, да и всякого другого какого-то народа, обратиться вот к этому вопросу. Я, кстати, далек от того, чтобы вот как-то повторять слово «община, община, община» и думать, что мы решим все вопросы, потому что уж очень все-таки сильно разнятся условия нашей жизни, жизни людей городского населения, да, и той общины крестьянской, которая была соединена общим образом жизни, общим местом жизни. Все-таки очень большая разница между этими состояниями. Но все-таки пытаться вот думать о том, что такое церковь, и как-то вдуматься, вот, вчитываться, идти в это, мне кажется, без этого невозможно и в результате прийти к пониманию Евхаристии. И действительно, если мы остаемся вот, в понимании церкви как такой жесткой иерархической структуры и вот этого какого-то полуаморфного какого-то стада вот, мирян, если мы подчеркиваем вот развлечение клира и лаиков, как, собственно, и происходит у нас последние годы, миряне все больше отстраняются от реального участия в церковной жизни. По последней, вот, собственно, редакции устава приводит просто к абсурдному ситуации, когда епископ может распустить приходской совет вообще. Миряне же вообще никакого отношения, получается, не имеют к храму, даже если они построили на свои деньги. В результате таких действий, ну, конечно, в конце концов, в общем-то, ничего другого не светит, чем разного рода вот документы, которые эту ситуацию пытаются как-то обозначить. И все-таки вот в этом-то было какое-то благое есть начинание. Люди тут, составляющие этот документ, конечно, пытаются все-таки в какие-то рамки ввести, да, не то чтобы каждый священник мог полностью там получать в соседних храмах, там один священник говорит, прихожан, прощается на каждый другие, а другой говорит, простите 7 дней там и вообще там по праздникам не подходить. Понятно, что он пытается как-то что-то какую-то среднюю вывести, средний знаменатель. Но в конце концов, все-таки, мне кажется, общецерковные документы должны нести вот такой какой-то элемент и посыл богословского подхода. И мне кажется, что очень важно поэтому дополнить документ о Евхаристии богословским каким-то анализом самой Евхаристии и неизбежно показать связь понятия церкви и Евхаристии. Что это Евхаристия совершается именно в церкви и в сообществе христиан, а не просто какими-то профессионалами, которые вот выносят, значит, какую-то священную еду для профанов, которые вот с помощью определенной подготовки могут пройти и вот действительно причаститься и уйти обратно вот в эту массу. Что какая-то ситуация, вот так описываем, мне кажется, не кажется нормальной.
Большое спасибо, Михаил Юрьевич. У нашего микрофона был преподаватель философии в Свято-Тихоновском православном университете Михаил Юрьевич Бурмистров и редактор Илья Сергеев.
Спасибо за внимание. Бог в помощь.
В эфире радио «Радонеж».
эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях группа церковных лидеров Украины выступила с обращением, в котором, в частности, сказано: «Будущее Украины, естественно, обусловлено нашими историческими корнями – быть независимым государством в кругу свободных европейских народов. Убеждены, что этот выбор не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческому соседу – России. Ведь ее государственность, история и культура тоже тесно связаны с Европой». Эти слова были немедленно интерпретированы как поддержка присоединения Украины к Европейскому Союзу. Что же, очень часто проблема публичных деклараций – это неопределенность языка, когда различные читатели документа могут делать из него самые различные выводы. Эта проблема возникает особенно, когда речь идет о таких понятиях, как «Европа» и «производных от него», «семья европейских народов» и тому подобное. Кто принимает или не принимает в семью свободных европейских народов? Каковы правила приема в эту семью? Что такое европейский выбор? Это выбор чего именно? Какие именно обязательства он налагает на выбирающего? Часто эти вопросы остаются в тени, когда речь идет скорее об эмоциональной реакции, которую должны вызвать магические слова «Европа», «европейский выбор». Европа – это процветание, честные чиновники, вежливые полицейские, улицы, вымытые с мылом. В общем, то прекрасное далеко и то хорошо, где нас нет. Но давайте попробуем перейти от смутных эмоций к более подробному анализу того, что же такое Европа. Что мы имеем в виду, говоря о европейском выборе? Это важно уточнить, потому что бывает политический выбор, а бывает выбор цивилизационный. Разумеется, Украина – независимое государство, и прямая обязанность украинских политиков – исходить из интересов своей страны, заключать договоры с теми, с кем их выгодно заключать, торговать с теми, кто предоставляет лучшие условия и так далее. Вопрос о том, может ли Украина как государство принимать те или иные решения в своих интересах, возможно, и не всегда в интересах России, совершенно ясен. Разумеется, может. Как и Россия может принимать решения в своих интересах и, возможно, не всегда в интересах Украины. Политики и экономисты торгуются за интересы людей, которых они представляют. Такова их работа. Политические и экономические решения неизбежно носят довольно кратковременный характер. Сегодня нам предоставляет лучшие условия один поставщик, завтра другой. Это, конечно, не может быть поводом для каких-то взаимных обид и претензий. Поэтому просто оставим этот вопрос политикам и представителям корпорации. Поговорим лучше о более важном и долговременном выборе, о цивилизационной идентичности. Что понимается под европейским выбором или путем в Европу? С одной стороны, это понятие выглядит абсурдно. Киеву не нужно идти в Европу. Со времен раннего Средневековья это один из важнейших центров европейской цивилизации. Также России Достоевского и Чехова, Чайковского и Менделеева никуда не надо идти. В этническом, культурном и каком угодно еще отношении и русские, и украинцы – европейские народы. Вы не должны делать выбор, чтобы быть сыном ваших родителей или потомком ваших предков. Вот, например, Турция действительно может идти в Европу, потому что это страна с древней, великой, но не европейской культурой. Народ весьма достойный во многих отношениях, но не европейский народ. Для них действительно прийти в Европу значит присоединиться к культурному и цивилизационному миру, которому они исторически не принадлежали. Движение в Европу предполагает некую неевропейскость или, по крайней мере, недоевропейскость, цивилизационную ущербность, которую нужно преодолеть, наконец, попросившись в семью настоящих европейцев на условиях, которые эти настоящие европейцы поставят. Оно исходит из добровольного усвоения себе статуса европейцев второго или даже третьего сорта, людей, европейская идентичность которых сомнительна и недействительна без признания со стороны настоящих европейцев. На чем основан этот комплекс неполноценности? Восточная Европа экономически беднее и менее благоустроена, чем западная. Это так, но, например, Япония или Южная Корея, также благоустроенные и богатые страны, не являются европейскими.
Само по себе богатство не критерий Европы. Исторически князья, правившие в Киеве, которые называли себя русскими и землю свою русской, были именно европейцами, принадлежавшими к европейскому культурному и духовному пространству. Украине странно проситься в Европу, она там с X века, по крайней мере. Странно проситься туда и России, одной из великих европейских наций. Другой вопрос, который неизбежно возникает при разговорах о Европе, это вопрос о том, что же это такое Европа и что определяет ее идентичность. На этот счет у самих европейцев есть разные мнения, причем настолько разные, что если ваш собеседник призывает вас в Европу, у него всегда надо уточнять, в какую именно. Еще не очень давно этот вопрос не возникал. Немецкий поэт Навали смог сказать «христианский мир» или «Европа», и никому в голову не приходило это оспаривать. В самом деле, исторически европейская цивилизация возникла из двух источников – греко-римской античности и библейского откровения. Восточнославянский мир воспринял это наследие напрямую от Восточной Римской империи, что, собственно, и сделало нас европейцами. Именно христианство делает нас частью европейского цивилизационного пространства. Именно благодаря общей вере нам понятен Джотто и Бах, а западноевропейцам понятен Рублев и Достоевский. Однако в наше время от имени Европы все больше и больше говорят люди, которые недвусмысленно отвергают ее христианские корни и возводят свое родословие к эпохе Просвещения, которая при этом трактуется как преодоление мрачной эпохи христианского суеверия. В реальности, конечно, Просвещение могло возникнуть только на христианской почве, и его было бы неверно толковать как последовательно антихристианское. Это было сложное явление, включавшее в себя разных людей и разные идеи. Но в идеологической мифологии многих европейских политиков Европа – это Просвещение, Просвещение – это дехристианизация. Кампанию по раскрещиванию, когда европейцы по рождению и воспитанию торжественно отрекаются от преподанного им в детстве крещения, можно счесть курьезом, но есть вещи более серьезные – официальное отречение от христианства на уровне официальных документов, принимаемых официальными европейскими структурами. Отметим, что в нынешней Европе действуют разные силы, и церковь до сих пор сохраняет значительное присутствие в общественной жизни, и было бы совершенно неверно говорить о том, что Европа в целом отреклась от Христа. Говорить о Европе в целом вообще было бы неверно, есть разные, при этом конфликтующие между собой Европы и европейцы. Но когда речь идет о европейской интеграции, речь идет об интеграции именно в раскрещенную Европу, о приеме в настоящие европейцы, критерии которого определяют люди, явно и открыто прорывающие с христианской верой. Например, когда главы государств и правительств 25 стран, входящих в Европейский Союз, торжественно подписали на капитолийском холме в Риме конституционный трактат, окончательный текст Европейской Конституции, то, несмотря на пожелания ряда стран и религиозных общин, в частности православной и католической церквей, в этот документ не было включено упоминание о христианских корнях европейской цивилизации. И это опущение весьма нарочито. Желание избавиться от всякого указания на христианскую веру принимает иногда совершенно гротескные формы. Например, недавно Словакия попыталась выпустить памятную монету в честь юбилея проповеди христианства в словацких землях. На монете были изображены святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, а представители Европейского Союза потребовали убрать с монеты изображение креста и нимбов, потому что европейские правила многообразия запрещают подчеркивать какую-то конкретную веру. Однако есть некая вера, или точнее идеология, проповедь которой в Евросоюзе обязательна, и воспрепятствование проповеди которой вменяется в тяжкую вину. Например, недавно парламентская ассамблея Совета Европы призвала отменить российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Для ПАСЕ принципиально важно, чтобы такая пропаганда совершалась невозбранно. И это не что-то изолированное. Борьба с гомофобией, под которой понимается любая форма несогласия с гей-идеологией, это одно из постоянных направлений деятельности европейских структур. Проведение гей-парадов – одно из ясно заявляемых критериев европейскости и условий европейской интеграции. Давайте посмотрим правде в глаза. Условия европейской интеграции, которые ставят настоящие европейцы нам, бедным недоевропейцам, именно таковы. Правила этого клуба требуют удаления нимбов и крестов даже с монет, выпущенных в честь годовщины крещения, проведения гей-парадов и преподавания половых извращений в школах. Стоит ли изъявлять желание к этому клубу присоединиться? Это не вопрос отношений с Россией. Наши государственные отношения лежат в совершенно другой области, и как государство Украина вольно действует в своих интересах. Это вопрос отношений с тем, кто просветил наши народы светом истинной веры в Киевской купели, с тем, кто сотворил мужчину и женщину для честного брака, а не для скверных извращений. Украина всегда была европейской страной, то есть прежде всего страной христианской. И то, что сейчас предлагается как евроинтеграция и Украине, и России, это интеграция в идеологический проект, который предполагает разрыв с христианским наследием наших народов. Как русский, я очень надеюсь, что Россия избежит интеграции туда. У нас уже тут был один антихристианский идеологический проект, хватит с нас. Конечно, украинцам самим решать, и не нам, как младшим братьям, указывать старшим. Но Киевская купель – это и наша купель тоже, и я очень надеюсь, что наши народы сохранят ей верность.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!